Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня мы продолжим слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» в исполнении Арины Висолаоскас. Звучит заключительная часть этого произведения. Первый патронаж к новорожденному – это всегда некое действо, которое сродни чуду. Вхожу, спрашиваю, кто – мальчик, девочка? Не 12 фей и не волхвы, а детский врач и медсестра. Вот кто первый приходит в дом к новорожденному. Хотите вы этого или нет? Разворачивайте, разворачивайте полностью. Первый раз надо смотреть всю. Девочка. Действительно чудо. Маленький человек, у которого уже все есть. Мама выглядит усталой именинницей. Я смотрю девочку по определенной, отработанной временем схеме. Проверяю рефлексы, переворачиваю на животик, что вызывает громкий ах у мамы, у бабушки, у молодого и ошарашенного папы. Первая беременность, первые роды. Слава Богу, все хорошо. Множество вопросов. Доктор, а что это за прыщички? Доктор, она чихает. А что нам ей давать, чтобы животик не болел? Старайтесь в первые дни ничего не давать, просто сами держите диету, успокойтесь сами. И дайте ей адаптироваться, дайте ей привыкнуть к вам. Вспомните себя в новом месте. И не грузите ее, не грузите себя. Все будет хорошо. Дети обычно вырастают. Мало рождается детей. Пусть растет на здоровье. Сегодня у меня, как никогда, два патронажа. Сейчас направляюсь на второй. Здесь меня встречают попроще. Попроще и жилье, и мать. Нет ни бабушки, ни папы. Мать одна дома. Разворачиваемся, смотримся. Мальчик хороший, правда, желтуха приличная. Маме уже за 30. У меня правило. Сначала новорожденного смотрю, потом уже маму расспрашиваю, чтобы первое впечатление было не замутнено ничем. От восьмой беременности вторых родов. В середине медицинские аборты. 6 раз. Доктор, второй раз замужем, никак родить не могла, лечилась. Муж, слава богу, любит, все ждал, сына хотел. У него своих детей нет, а у меня старшему уже 20 лет. Да, конечно, молодец, что решилась. Новый человек всегда радость. А если от любви, то радость вдвойне. Крестить будете? Обязательно. Вы уж простите меня, что вам скажу, только вам надо покаяться в абортах, исповедаться, перед тем, как будете крестить малыша. Снять надо с души этот груз. Эта фраза не находит отклика. Очень трудно понять, в чем каяться. Зачем? Мы хоть и крещенные, да все материалисты. Не воспитали нас, не понимаем, где тут вина. Мы не видим убийства, так как не верим, что там уже человек от самого момента зачатия. А все вокруг танцует и кричит. Ты беременна, это временно. И упаси Бог сказать в молодежной, да и не только в молодежной среде, что аборт – это убийство собственного ребенка. Сколько же должно пройти времени, чтобы изменилось мировоззрение? Как и где надо кричать? Как и где молчать? Я не знаю. Я все это пережила на своей шкуре. Крестилась я уже после 2 родов и 4 абортов. Вернее, после 3 родов. Первенец погиб тогда, во время болезни. Сказали мне, что благодать крещения снимает с человека все грехи. Но пекло что-то, ворочалось внутри. И я решила все-таки на исповеди сказать священнику об абортах. Именно решила, а не каялась, ибо, как и эта женщина, в глубине души не испытывала ничего, кроме недоумения. Почему нельзя? Я сама вправе решать, рожать или не рожать, и никого я не убивала. Назначил мне священник епитимию. Кланяюсь, кланяюсь, а в душе не шевелится ничто. Как-то даже пропустила один день. Но дисциплина взяла свое. На другой день, думаю, пропустила. Значит, сегодня мне надо 24 поклона положить. И вот тут стронулось что-то внутри. Вдруг ощутила я панический ужас. Ощутила жуткую боль. Увидела раздираемые внутри меня маленькие тела. Это было не моментальное, а имеющее длительность действия. Я как будто переживала это несколько раз. Потом я как бы увидела их. Сначала того, который погиб во время первого кесарева сечения. Про себя я называла его по имени. У него было имя. Было давно. «Я не виновата!» – прокричала я ему. «Я знаю!» – ответил он. Потом второй, это тоже был мальчик. Откуда-то изнутри появилось его имя. «Меня заставили!» Действительно, рожать второго мне не разрешили, было еще мало времени после кесарева. «Я знаю!» Потом девочка и снова мальчик. Я снова знала их имена, но на этот раз даже маленького оправдания у меня не было. Последняя – маленькая девочка.
«Прости, я не знаю, что сказать тебе. Я знаю».
Они ушли, и я осталась одна. Я была распластана на полу, я была опустошена, выпотрошена. Я не помню, как вернулась к обыденной жизни. Я вернулась к жизни человеком, совершившим смертный грех.
«Прости меня, Господи! Простите меня вы, мои нерожденные дети! Простите, простите, простите! Прости, Господи, нас, и меня, и эту женщину, в чьей квартире сегодня новорожденный, и многих, многих нас. Прости, прости, прости».
Опять грязный подъезд и мой скрипучий верный друг – лифт. Привет, поехали на 8-й. Мать в длинной юбке, в платке, на лице выражение заискивающее и одновременно упрямо целеустремленное. «Слава Богу, доктор, это вы! Мы так переволновались, мы тут так переживаем! У нас Сашенька в пятницу температурил, мы вызвали дежурного, но мы ему не очень доверяем, и мы решили сегодня вызвать еще и вас. Вы уж посмотрите, пожалуйста, повнимательнее, ради Бога! Мы вас так ждали! Я тут уже травки заварила, молоко теплое давала, и воду свеченую давала, и маслица мазала». Она будет еще долго говорить. Голос слабый, с придыханием, как бы извиняющийся. Я знаю, что и мне она не доверяет, потому что не доверяет никому, в том числе самой себе. Вся комната заставлена иконами, даже лампадка висит. На столе молитвенник и медицинская энциклопедия. Вся ее фигура выражает некое благочестие. Она не притворяется специально, это у нее в крови. Это не игра, а плавный переход от православного сознания собственной греховности к комплексу собственной неполноценности. Это тоскливая и вывернутая наизнанку гордыня. Глубоко внутри ущемленная, неосознанная, мучительная для себя и для других. Здесь понятие греховности – это вот показное благочестие, просто удобное прикрытие собственной несостоятельности. Но не дай Бог напрямую сказать ей об этом, это дело мудрого священника или, может, только Божье. И не дай Бог сказать, что вообще можно меня было не вызывать. Действительно, простуда на исходе. Эта мамаша уже писала жалобу на моего коллегу, который однажды попал к ним во время дежурства в воскресенье, примерно год назад. Когда я только пришла на этот участок, меня о ней сразу предупредили. «Учти, мол, есть такая богомолка, она из тебя всю душу вытрясет, будет вызывать по 10 раз на одну простуду, а потом ходить, жаловаться». Моя рука с трудом поднимается, чтобы перекреститься на ее иконы. Бог ни в чем не виноват. Такая богомолка может от веры многих отвратить. Температура у Сашеньки уже упала. Сашенька бледный, нервный мальчик лет 11. Что-то не нравится ему. Он чувствует фальшь в поведении матери, и он пытается грубить. «Ма, ну перестань, я уже почти выздоровел. Зачем ты врача вызвала?» «Что ты лезешь со своими травками? Не буду я ничего полоскать!» Тяжело у них в доме. Я пытаюсь успокоить мальчика. Надо еще немного горло пополоскать, хотя уже и не болит. Курс лечения надо выдержать хотя бы 5 дней. Успокойся, мама тебе желает добра. Никогда не говори никогда. Очень часто бывает так. Только скажешь, что у больного ничего нет и что тебя вызвали напрасно, как сразу появится какое-нибудь осложнение. Особенно если родители ребенка нервничают. И поэтому я молчу и терплю всю необоснованность этого вызова. Опять я говорю себе то, что говорю всегда.
Ты видишь нас, Господи? Видишь нас с высоты своей, а мы слепы. Мы не знаем, за каким плевритом скрывается остеомиелит позвоночника, за какой ангиной стоит ревматизм, за какой незначительной таблеткой нас ждет аллергический шок. Мы не знаем, за каким неврозом истинное страдание, за какой иконой какая вера, за каким нервным мальчиком будущий монах, а за каким опустившийся бомж. Тонкая нить веры связывает меня с тобой, не позволяет разувериться в твоей высшей справедливости. Я слепая дочь твоя, снова тыкаюсь в углы, снова ощупываю руками дорогу перед собой. И снова не знаю, зачем, для чего ты проводишь меня среди этих людей. Зачем опять сердце мое рвется от жалости и боли, от неумения помочь, от невозможности что-либо изменить? Зачем опять слова вязнут у меня в глотке и ничего, кроме «выздоравливайте», не могу произнести? Помилуй меня, помилуй ее, помилуй нас.
Выздоравливай, Саша, а вы, мамочка, успокойтесь, да больше к Богу обращайтесь. Богу доверяйте, Он вам все подскажет, даже как простуду лечить. Был запах перегара и рванья, ребенок плакал в хаосе постельном, а на груди, средь потного белья, на ниточке был явлен крест нательный. Дай, Господи, тебя мне не забыть. Дай, Богородице, уйти, чтоб возвратиться. Дай, Господи, мне впредь смотреть на лица, ни на белье, ни в грязь. И, может быть, я вырвусь из мучительных объятий. Дай, Господи, мне мзды не возлюбить. Дай, Богородице, мне совесть не утратить. Для послушания, ради пользы братьей. Дай все раздать, что ты мне дал потратить. Дай, Господи, тебя мне не забыть. До следующего вызова длинный переход. Успею прийти в себя, успокоиться. Осталось немного, и нельзя допускать мысли об усталости, нельзя жалеть себя, иначе будет труднее вдвойне. Дом 9-этажный, этаж 5, квартира 2-комнатная с мебелью 70-х годов. Пыльные книжные полки с давно нечитанными книгами, изданными в те же года. Пушкин, Маяковский, серия классики и современники. Как мы гонялись за ней когда-то. Странно, но мы не понимаем, какие мы одинаковые. Есть квартиры, обставленные в 70-х, есть в 80-х. Типовая мебель, типовые ковры, типовые книги. И те, кто сейчас ремонтирует свое жилище, устраивая евроремонт, вряд ли думают о том, что тоже используют некие типовые схемы, которые тоже устареют, уступив место новым. Признаю это как факт и позволяю себе погладить типовые книги 70-х, как старых добрых друзей. Ну а здесь всего лишь ветряная оспа. Только несколько слов для мамы, несколько слов для симпатичного больного по поводу зеленых конопушек. Болей, дитя! Сколько ветрянок у тебя еще впереди? И первая дружба, и первое предательство, и первая любовь, и первое разочарование. Болей, дитя, болей и выздоравливай. Следующий вызов к психически больным. У девочки эпилепсию, а у мамы не знаю точно что, но знаю, что в психдиспансере на учете. Участковый врач ежедневно работает на грани основной проблемы психиатрии. Где норма, а где патология? Такая вот прикладная проблема. Часто температура, боль такое обостряют, такое высвечивают в человеке, что не знаешь, как подступиться к нему. Этих же, своих, я знаю. В квартире есть еще один человек – бабушка. Бабушка у них – художница. Все стены в маленькой однокомнатной квартире увешаны пейзажами. Насколько я понимаю, пейзажи хорошие, и бабушка не выглядит психически больной. Только усталость, старость, которая не знает покоя. Может, если бы кто помог продать им эти картины, было бы им легче материально, а то кроме пейзажей в доме вопиющая нищета. Какая-то кушетка под голубым покрывалом, пара стульев, белье старое, грязное. У девочки приступы нечастые, она учится в обычной школе. Учится слабенько, но пропускать не хочет, всегда просит скорее выписать. Признаков деградации практически нет. У мамы есть. Мама неопрятна, взбившимся на бок платке. Многословно. Все, что я говорю, записывает в блокнот. «Все забываю, доктор, все забываю». Весь блокнот испещрен непонятными записями, она пишет на каждом вызове. Пишет. Я назначаю лечение. Как ни странно, обычно они все покупают и всегда лечат. Я только назначаю подешевле. Так и ухожу. Я не знаю статистики, знаю только, что много у нас психически больных. Так много, что ни одна статистика учесть их не может. Больно, грустно. В своих странствиях по поликлиникам и больницам, в основном по хирургическим отделениям, я много видела разных людей, и больных, и здоровых, и в пограничном состоянии психики. Видела и как врач, и как соседка по палате. Сколько раз сидела рядом с людьми в послеоперационном психозе. Это как раз тот вариант, когда болезнь, наркоз и сама операция вдруг выворачивают человека наизнанку, выплескивая наружу все самое потаенное, все самое грязное, что скрыто в человеческой душе. Только став верующей, прикоснувшись к безднам человеческой греховности, стала я понимать, что выворачивает наружу послеоперационный психоз. И что, бывает, лежит в нас, нормальных, ожидая своего часа. Психоз не тема для стихов. Извините уж меня, темы возвышенные. А ты в палате, на виду, бинты кровавые срывала, кричала, корчилась в бреду, весь мир кляла, весь мир ругала. Все эти жуткие броски, все эти страшные признания, такие жалкие куски растерзанного подсознания. Тебя в порядок приведут невозмутимо психобратья, насильно руки разожмут, раскрыв, как будто для объятия или как будто для распятия. И снова все на одного. Еще немного ты побьешься, уснешь, привязанный проснешься, уже не помня ничего. Не помня, даже не скорбя. Но ангелы склонили крылья и тихо, бережно прикрыли беспокоянную тебя. Не избежать своей судьбы. Возьми десяток операций, кому-то выйти и забыть, кому-то на столе остаться. А кто-то бьется, и наркоз несет ему напоминание о смерти. И опять психоз, и в нем душа без покаяния. Квартира прекрасно отделана, дорогая мебель, зеркала, огромный телевизор. Полы затянуты дорогим паласом. Мамаша молодая, растрепанная, в квартире, извините, бардак. Как будто специально разбросаны кругом всевозможные вещи. Тут же на столе засохшая грязная посуда. Ребенок 2 лет, вся кожа в сухих бляшках. Кашель сухой, навязчивый. Это мой постоянный пациент. Смотрю горло. Язык красного цвета. От чупа-чупса. Этот малыш аллергик. В вазе опять апельсины. Много раз уже разговаривала и убеждала мать. Целые лекции читала. Яйца, рыба, шоколад, цитрусовые, малина, клубника. Все овощи и фрукты красного и желтого цвета. Затем молоко и молочные продукты. Пух, перо, ковры, кошки, рыбки, собаки, морские свинки. Все это аллергены. Все это должно быть исключено. Консультация аллерголога, кожные пробы, эксудативный диатез, атопический дерматит, обструктивный бронхит, бронхиальная астма. Если не убрать первого, будет второе, по порядку возрастания или вместе, и почти не бывает исключений. Тем не менее, в вазе апельсина, в комнате аквариум и ковры, и ингалятор нужен уже в лошадиной дозе. Что это? Неумение и нежелание ограничить себя в своих желаниях, а иногда и просто прихотях. Ведь вместе с ребенком и маме, и папе придется ограничить себя. Они желают. Все что угодно, купят дорогие таблетки, но не диета, не ограничения. За 2 года моей работы из множества детей-аллергиков только одного вытянули родители без лекарств, соблюдая вышеизложенные правила. У него был страшный, сплошной мокнущий дерматит и постоянный, незатихающий кашель. Вызывали меня каждую неделю по 2 раза. Потом перестали и вызвали как-то 4 месяца. Кожа ребенка была практически чистой. В пустой комнате с паркетными полами, при полном отсутствии мягких игрушек, на специальных матрацах и подушках, на полной противоаллергенной диете. «Мы тоже на диете, доктор», — сказал молодой симпатичный папаша. «Мы ему эту аллергию передали с генами и теперь решили вместе выздоравливать. Мы уже начали диету расширять, уже едим немного творога. Вроде пока ничего, не высыпает». Маленький аскет прекрасно себя чувствовал. «Что будет с тобой дальше, маленький аскет? Я надеюсь, что мужество твоих родителей будет вознаграждено». Твоя иммунная система придет к норме. И ты впитаешь вместе с твоей овсяной кашей на воде всю силу и мощь добровольного отказа, всю чистоту любви твоих родителей. Ты впитаешь всю мудрость Божьей воли, дающей человеку испытания по силе его. И с этим познаешь свою, человеческую силу. А пока я вновь читаю свою лекцию, вновь назначаю кларитин, эофилин, вновь пугаю бронхиальной астмой. А что пугать? Вот она, рядом. Посоветовать бы мамаше этой для начала просто в квартире убрать. В комнате темно, сумрачно, застойный запах табака. Мать лет 40-45, голос сиплый, кашляет самодостаточно красноречиво, чуть-чуть больше, чем на обычный бронхит курильщика. Девочка лет 12, бледная, серая, под глазами круги. Тоже бронхит, после нелеченной простуды. Температура 38. «Как у вас табаком пахнет? Надо проветрить, что ли?» «Да, доктор, я курю и много курю. Бросить не могу, пыталась уже не раз, но не могу. С мужем пока разводилась, пока скандалы шли, пока ругались». Привыкла так, что вообще изо рта сигареты выпускать не могу. И дочка переживает, стала все время болеть. Не брошу я в нее камень. Пусть бросит тот, кто не грешен. Я назначила девочке лечение и сказала этой прокуренной женщине. Пытайтесь бросить. Пусть безрезультатно, но пытайтесь. И молитесь. Бога просите помочь. Только не отчаивайтесь, если сразу не получится. Может, получится так, как вы и не думали никогда. Только верьте. Верьте ему больше, чем себе. Ну вот и все. Теперь уже усталость не прячется в угол, а наступает на меня, проникает в каждую клеточку тела. Иду по улице медленно, наслаждаясь окончанием дела. На базар за продуктами и домой. Туда, где я жена, где я мама двух взрослых сыновей. Но это уже совсем другая повесть. Я думаю о том, что завтра вторник, и прием снова с утра. Я думаю о том, что моя работа не имеет конца, пока существуем все мы, пока существует человечество. Духовная природа наших страданий, как высшая правда, в ведении Бога. Была она святым открыта, явлена была им в своей красе и справедливости. И помогали они людям со своей почти небесной высоты. Хорошо, если будет духовная правда хоть немного тебе открыта. Вернее, только чуть-чуть будет тебе приоткрыта, и ты поможешь людям от знания своего. Но уже и то хорошо, когда человек знает, что есть у наших страданий духовная причина. И вложит Господь слова в уста человеку, когда будет сердце его готово, и сумеет он помочь людям так, как даст ему Бог. Уже и то хорошо, что человек просто знает, что есть над ним Бог. Уже и то хорошо, что просто один человек помогает другому переносить страдания, даже не задумываясь, духовная или физическая ли природа этого страдания. Вот и хорошо, что есть врачи, и профессора в клиниках, и в обычных стационарах, и мы участковые. И только Бог знает, где и когда, что и кому. Слава Богу! Аминь! Что нам, Господи, готовишь этой ночью, днем грядущим? Что нам, Господи, готовишь и куда нам правишь путь? Что нам, Господи, готовишь? Будет завтра хлеб насущный, будет сказанное слово, будет ли на что взглянуть? Что мне, Господи, готовишь? Чем мне испытаешь душу? Завтра я узнаю завтра, а сегодня я слепа. А сегодня этой ночью прямо в мягкие подушки всеблагой Господней воли я укладываюсь спать. Из-за темного рассвета потихоньку выйдет завтра и опустится на землю, обопрется на меня. Что мне, Господи, готовишь? Жду тебя, тебя приемлю. Буди, Господи, помилуй, наступающего дня. Сегодня мы закончили слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже» участкового врача из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор программы Арина Висолаускас. Даст Бог, в будущем мы сможем услышать и третью повесть из этого сборника. А пока, до встречи!